Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач «Неизвестная война». И сегодня мои собеседники, преподаватели кафедры истории России Уральского федерального университета Владимир Александрович Ляпин и Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый день, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Александрович. Вот мы говорим «война 12-го года», никогда не говорим «война 13-го года». Вместе с тем, вот дату окончания Великой Отечественной войны мы все-таки считаем не тогда, когда немецкая армия, фашистская армия покинула нашу территорию, а тогда, когда была подписана капитуляция. Почему же мы говорим вот, «война 12-го года», хотя был еще и зарубежный этот заграничный поход, и капитуляция была подписана только в 14-м году?
Ну, нельзя ставить знак равенства между Великой Отечественной войной и войной, Отечественной войной 12-го года. Кстати, в 12-м году ее Отечественной не называли. Значит, название появилось только в начале 20-х годов в русской литературе исторической. Все-таки эти две войны были разные. Значит, почему мы заканчиваем войну в 12-м году отечественную, в нашей историографии это так принято? Потому что характер войны изменился. С переходом Немана война перестала быть войной за спасение Отечества. И превратилась снова в коалиционную войну. Особенно это было после заключения, официального заключения союза с Пруссией в марте 13 года. То есть начала создаваться вновь антифранцузская коалиция. Вот. И война приобретает снова тот характер, который носили предыдущие войны с наполеоновской Францией. То есть, и с Французской республикой до этого. То есть война за свержение Наполеона, реставрацию свергнутой французской революции династии Бурбонов. Поэтому Отечественная война закончилась выходом русской армии на границу, на Неман. Поэтому продолжение войны с Францией носит уже в традиционно в нашей историографии название «Заграничный поход» 1813-14 годов.
А все ли в России одинаково с энтузиазмом воспринимали этот заграничный поход? Потому что, ну, можно представить себе, что, наверное, потеряв уже такое количество людей, и страшно было, наверное, что сколько будет потерь еще впереди, и стоит ли, что называется, овчинка выделки, стоит ли вот гнать Наполеона дальше, наказывать его, что называется, свергать, наше ли это дело?
Ну, настроение в обществе было, как мне кажется, самое разное. Вот из солдатских песен видно, что, вот, во всяком случае, среди нижних чинов русской армии довольно сильные были настроения мести. Мести. Значит, там вот «как ты, Парижок», вот так, значит, называли столицу Франции, «как ты, Парижок, ответишь за матушку Москву». Вот такие настроения были. Я не скажу, как в высшем свете, описанном, значит, Львом Николаевичем Толстым, вот салон Анны Павловны Шерер, как относились к продолжению войны, потому что просто не знаю. Отношение Михаила Ларионовича Кутузова известно. Если в 1805 году, вот накануне Аустерлица, это известно из романа Толстого, он не сказал прямо Александру, что сражение будет проиграно, что сражение гибельно, то здесь уже, видимо, имея за плечами, ну, какой-то политический большой вес, все-таки положение его изменилось, он прямо ему сказал, что если мы пойдем в Европу, мы вернемся, как он выразился, с рылом в крови. То есть, эта война России ничего не даст. Он считал, что после гибели Великой армии в России Наполеон пойдет на любой мир, на любые условия мира с Россией, выгодные, выгодные Российской империи. Но Александр мыслил иначе. Для него Наполеон был не просто политическим противником, мы, по-моему, об этом говорили в прошлых наших передачах, он был его личным врагом, Вот так он, во всяком случае, рассматривал. И врагом династии Романовых. Вот. А это немаловажно. А кроме того, Александр мыслил себя главой вот, Европы, то есть феодальной Европы, которая вот, должна сместить узурпатора и восстановить легитимный, как и отец Павел, он исповедовал принцип легитимизма. То есть на престолах должны быть вот, те легитимные династии, о которых говорил Алексей Геннадьевич. То есть законные феодальные династии по праву рождения на троне, а не вознесенные, значит, революционными штыками на трон. Да? Вот. И вот он мыслил себя главой такой Европы. Вот будущему Людовику XVIII он сказал, что вот тот день, когда он, Людовик, вернется на французский престол по праву, значит, это будет счастливейшим днем его, Александра, жизни. С чего бы это вдруг? А вот так. То есть в такой войне Кутузов уже был не нужен, как вождь народной войны, да, вот той отечественной войны, он уже был не нужен. И Кутузов умирает, он стар, он болен, чувствовал он себя плохо, это видно из писем жене, он жалуется на здоровье и жалуется на усталость, он пишет: «Я устал, я очень устал». Ну, он простудился, это не мудрено было в тех условиях, и умирает в городке Бунслау, это Силезия тогдашняя прусская, сейчас это территория Польши. Дом этот сохранился, дом после войны был выкуплен советским правительством, он был собственностью нашего государства, там был музей. Но после вывода северной группы войск из Польши, значит, этот дом передали польской стороне, а экспонаты были вывезены в Петербург, и сейчас они экспонируются в музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, это Кронверк Петропавловской крепости. В январе 45-го года, когда шло наше наступление, танкисты, вот, взяв Бунслау, обнаружили на окраине, в кустарнике, в густом кустарнике, обелиск. И там прочитали с удивлением, значит, на русском языке: «До сих мест князь Кутузов Смоленский довел победоносные российские войска, но здесь смерть положила предел деяниям его. Он спас Отечество и отверз путь к освобождению Европы. Да будет благословена память героя». А находки доложили маршалу Коневу. Он нашел время, я уверяю вас, у него времени не было, нашел время, чтобы посетить Бунславу. И больше того, он приказал проложить маршрут войск через Бунславу, чтобы войска проходили мимо этого. Он понимал все значение вот этого, чтобы они проходили мимо этого обелиска. Значит, сложилась легенда о том, что на окраине Бунславы, этого обелиска, похоронено сердце полководца. Это легенда. Легенда эта вскрылась в начале 30-х годов, когда у нас была эпидемия гробокопательства, как вы знаете. Вскрыли могилу Кутузова, в том числе в Казанском соборе, в Ленинграде тогдашнем. В могиле обнаружили останки, и во главе, значит, стоял серебряный сосуд, его тоже вскрыли. И там в спирте оказалось сердце полководца, прекрасно сохранившееся. Все это запротоколировали, сняли, потому что присутствовали чины НКВД, и снова захоронили. Значит, и протоколы, и снимки погибли во время блокады. Но по воспоминаниям тех, кто присутствовал, сердце все-таки в Казанском соборе. Откуда же взялась легенда? Тело Кутузова стали готовить к транспортировке на родину, потому что совершенно было ясно, что нужно его хоронить в Петербурге, в столице. Бальзамировали тело немецкие врачи. Кстати, Кутузов пользовался огромной популярностью в Пруссии. Его называли «Гроссфатер», «Дедушка Кутузов». И немецкие врачи внутренности и мозг поместили в раку серебряную, которая была захоронена вот на окраине города, около этого обелиска. Но те, кто присутствовал при смерти, запомнили слова Кутузова, что «передайте моим детям», то есть солдатам, что «сердцем я остаюсь с ними». Вот отсюда очевидная легенда. Сердце было в гробу. Гробу, который, значит, от Нарвы народ нес на руках, от Нарвы до Петербурга, не допуская иностранцев, которые тоже хотели нести. Вот такая была слава Кутузова. Пушкин, который был дружен с семьей, Михаил Илларионович написал замечательное стихотворение, вот, посетив его могилу, и говорит о их знаменах, то есть французов, французских знаменах, которые, значит, вот около гробницы святой, как он ее называет, и ключи городов, взятых русскими войсками. Ну, кто был в Казанском соборе, конечно, навсегда запомнит это.
Ну, вот что можно к этому добавить, что когда начался 1813 год, то в состоянии войны с наполеоновской Францией, в общем-то, ведь была только Россия. Правда, продолжалось сопротивление французам на Пиренейском полуострове, на территории Испании и Португалии. Из состояния войны с Францией не выходила Англия, но Англия, прежде всего, как морская держава, контролировала положение на морях, то есть каких-то сухопутных крупных сражений в это время Англия не проводила против Франции, и фактически понимали, конечно, в России, что если продолжать войну с Наполеоном, то надо формировать новую коалицию, потому что одной России, конечно, будет здесь непросто, потому что Наполеон ведь не просто покинул пределы России, отправился во Францию, он занялся формированием новой, надо было сформировать новую армию. Поэтому, конечно, важно было, чтобы на стороне России выступали в Европе союзники. И естественные союзники, конечно же, это были прежде всего Пруссия и Австрия. И постепенно эта коалиция стала складываться. В марте коалиционное соглашение было заключено с Пруссией, то есть Россия вступила первой, по-моему, да, Владимир Александрович, из европейских держав в коалицию с Россией против Франции. Это называлось «шестая коалиция». Шестая антифранцузская коалиция начала формироваться. Летом постепенно вошли в эту коалицию Австрийская империя, присоединилась к действиям Англия, хотя англичане не в большом количестве принимали.
И Швеция.
И Швеция, небольшое. Вот это было важнее. Шведский контингент, он был намного больше, чем участие англичан. И уже осенью официально присоединились Бавария и Вюртемберг, то есть довольно крупные, то есть германские государства. И, собственно говоря, вот в таком виде выглядел лагерь, противостоявший Франции, французской армии. Потому что коалиция французская, то есть ведь когда Франция начинала войну с Россией, там была крупная антироссийская коалиция. То есть,
она начала распадаться.
Да, и по мере того, как эти действия развивались, Франция оставалась постепенно фактически в одиночестве в Европе, и наоборот, на стороне ее противников формировалась вот эта новая коалиция. Ну и, конечно же, вот сейчас Владимир Александрович расскажет о том, как Наполеон формировал новую армию, ведь потери наполеоновской коалиции были колоссальные. Порядка 550, по-моему, тысяч было в общей сложности потеряно в этом российском походе. И что еще очень важно, помимо людских потерь, это огромные, да, то есть это примерно оценивают исследователи в 167 тысяч потерь лошадей. Это очень трудно было. Да, то есть фактически это не удалось. С людскими потерями здесь оказалось проще новую армию сформировать. А вот потери в коннице и более 1200 орудий. Вот артиллерия тоже уже новой армии, она в этом смысле, конечно, выглядела намного слабее. Хотя к весне, в принципе, Наполеону удалось собрать новую армию. Я думаю, Владимир Александрович хорошо может об этом рассказать.
Вот перед этим я хотел бы сказать о том, что о союзе России и Пруссии. Значит, две мировых войны привели к тому, что забыт был в наших странах довольно длительный период русско-немецкого боевого братства. А это было на самом деле так. Пруссаки относились к русским как к братьям. Брудер, так обращались. И действительно, такое отношение было, ну, наверное, всю первую половину, вот, до середины XIX века. С другой стороны, имя Блюхера было очень популярно в России. Блюхер был известный русофил, он, его конвой личный состоял из донских казаков, он был другом атамана Платова, они вместе выпивали часто, причем, значит, Блюхер, как правило, отрубался первым, за что его Платов... Да, он говорил, люблю Блюхера, хороший человек, одно в нем плохо, не выдерживает. И интересно, что фамилия советского маршала Василия Константиновича Блюхера идет от его деда. Фамилия его была Михайлов, который вернулся в родную деревню, значит, героем. И его помещик, его встречая, значит, сказал, что ну ты герой, прямо маршал Блюхер. И да, это прилипло сначала в качестве такого прозвища, а потом стало фамилией. Так что никакой Василий Константинович не немец, вот, а самый что ни на есть русский человек. Но вот такая интересная история. Это говорит о популярности вот, маршала Блюхера. Вообще, надо сказать, что вот этот длительный период русско-прусского братства, он действительно был. И даже мундиры прусской армии были копии русских, практически не отличить. Вот прусских солдат в это время было практически не отличить от русских. Русским подражали, с русских брали пример. Вот, это было действительно так. Значит, ну и далее, конечно, вот о формировании новой наполеоновской армии. У меня в руках... роман Эркмана Шатриана, это два французских писателя, Эмиль Эркман и Александр Шатриан, новобранец 1813 года. Роман вышел в 1864 году, выдержал множество изданий, больше двух десятков, и на русском языке был издан первый раз в 1939 году, еще до войны. Это издание сейчас библиографическая редкость. И вот второе издание 2003 года. Ну, вторая часть на русском языке издана совсем недавно. Это «Ватерлоо». Тоже интересное. Значит, чем интересен этот роман? Он описывает состояние французского общества накануне вот поражений наполеоновской Франции 1813-14 годы, а затем 15 год, вторая часть. Вот на примере французского юноши, ему 19 лет, он из Лотарингии, зовут его Жозеф Берта. Он сирота, работает учеником часовщика дядюшки Гульдена, который относится к нему как к сыну. А кроме того, он еще и инвалид, он хромает на левую ногу. Он очень трудолюбивый, любит девушку, ее зовут Катрина, собирается жениться на ней. И для того вот такая немецкая черта, а Эльзас и Лотаринги такие вот полуфранцузские, полунемецкие земли. Вот, девушку эту зовут Катарина Бауэр. Вот, он работает после 7 часов вечера, причем в романе сказано, вот, что именно после 7 часов, чтобы купить у того же Гульдена, купить женские часики маленькие, подарить вот своей возлюбленный. Когда Гульден узнает о том, вот для чего он так собирает, значит, деньги, он говорит, что я тебе подарю эти часы. Он говорит, нет, я хочу их сам заработать. Вот такая черта. Ну, вроде вот все прекрасно, и объявляется набор конскриптов, то есть новобранцев. И вот этот несчастный Жозеф Берта попадает в армию, несмотря на то, что он хромой. Это говорит о многом. То есть брали всех.
А с какого возраста? Говорят, что даже подростка
брали. Ему 19 лет. Ну, пока еще 15-летних мальчишек не брали. И все его товарищи, его одногодки, это уже 14-й год, когда вот брали этих совсем уж молодых. Вот. Но брали вот в том числе всех. Вот всех даже. Чем интересно еще, значит, вот отношение тут к войне, вторжению в Россию,
вот как в этом обществе, значит, провинция, французская провинция, городок Пфальцбург называется, я нашел на карте его, он сейчас там называется иначе, и обозначен очень маленьким кружком. Вот, вот отношение, отношение этих людей к вторжению в Россию. Неделю спустя стало известно, что мы находимся в Москве, в самом большом и богатом городе России. Значит, да, а раньше, значит, 15 сентября, это 1812 года, то есть, когда французы вошли в Москву, вот они только получили известие о нашей великой победе под Москвой, то есть Бородино. Все ликовали, не переставали кричать: теперь у нас будет мир, теперь конец войне. Кое-какие злые языки говорили, что остается еще завоевать Китай. Всегда находятся люди, готовые испортить настроение окружающим. Неделю спустя стало известно, что мы находимся в Москве, в самом большом и самом богатом городе России. Все представляли себе добычу, которая нам достанется. И люди думали, что от этого уменьшатся налоги. Но вскоре разнесся слух, что русские свой город подожгли, и что придется отступать через Польшу в избежание гибели от голода. Только об этом и говорили в трактирах, кабаках, на хлебном базаре, одним словом, всюду. При встрече все неизбежно заговаривали об одном и том же. Да, да, плохие дела, началось отступление. И дальше вот этот 29-й бюллетень знаменитый, где говорилось о том, что армии больше нет. Значит, вот как этот господин Гульдин это воспринимает. Значит, вот Жозеф возвращается домой и видит, что вот господин Гульдин очень печален. Он спрашивает: вы нездоровы, господин Гульдин? Но он, не отвечая, мне прошептал: да, да, вот они, великие воинственные народы, вот она слава. Он покачал головой, весь сгорбившись, нахмурив густые седые брови. А он ветеран, кстати, он служил в республиканской армии, значит. Я не знал, что подумать по этому поводу, когда он вдруг, выпрямившись, произнес: вот в эти самые минуты, Жозеф, 400 тысяч семей во Франции льют слезы, наша великая армия погибла во льдах России. Все эти люди, молодые, сильные, которые проходили здесь, мимо нас, в течение 2 месяцев, похоронены в снегах. Известие это получено сегодня, после полудня. Страшно становится, когда подумаешь об этом. Да, вот, вот такое отношение. Вот такое отношение. Значит, какое же отношение вот к тому, что бедный Жозеф был мобилизован? Значит, матушка этой самой Катрины советует ему бежать в Швейцарию. Как она говорит, как делали многие. Но вот господин Гульден сказал ему: да, я так и знал, печально произнес он, но это только начало еще больших несчастий. Эти прусаки, австрийцы, русские, испанцы и все другие народы, которые мы, начиная с 1804 года, подчиняли своей власти, воспользуются теперь нашими невзгодами, обрушатся на нас. Мы попытались навязать им королей и правителей, самое имя которых им было неведомо и которых они и знать не желали, а вот теперь они приведут сюда других правителей, сюда, то есть во Францию, а с ними господ аристократов и сделают все, что из этого вытекает. Так что, выпустив из себя всю кровь ради братьев императора, мы потеряли все, что приобрели благодаря революции. Оценка очень интересная. Вместо того, чтобы быть первыми, мы сделаемся последними из последних. Да, вот что теперь с нами будет. Значит, вот его отношение. И он говорит, что вот война, характер войны изменился, что он опасается, что придут аристократы. И говорит, что ну, надо идти в армию, что значит, бежать нехорошо. И вот Жозеф, обращаясь к матери Катрин, говорит: послушайте, тетушка Гредель, отвечал я ей, вы знаете, что мне ничто так недорого, как покой и мир. Но мне все же не хотелось бы, словно безродному, бежать в чужую страну. Тем не менее, я поступлю так, как захочет Катрина. Если она велит мне отправиться в Швейцарию, я отправлюсь. Тогда Катрина, опустив голову, чтобы скрыть слезы, тихо прошептала: я не хочу, чтобы тебя могли назвать дезертиром. Это было решающе. И вот это, значит, калека, по сути дела, вот идет, вот такие настроения в обществе. Он идет в армию. Ну, дальше тут содержится подробное описание, значит, как вот их готовили, этих рекрутов. Причем очень быстро, за 2 месяца он выучился. Ну и вот они выступают, значит, в поход. Все эти рассказы возбуждали в нас ненависть против русских. И многие твердили: эх, только бы поскорее снова началась война. На этот раз им достанется на орехи. Это еще не конец, не конец. Их гнев передавался и мне. Но я тут же мысленно говорил: да что ты, Жозеф, голову что ли теряешь? Ведь русские защищали свою страну, свои семьи. Все то, что есть у человека самого святого на свете. Не делай они этого. Все бы имели право презирать их. Вот такое отношение. Но роман писан в 1864 году. Значит, здесь описаны пруссаки в самых мрачных тонах. То есть начинают складываться новые политические отношения. Да? Вскоре грянула франко-прусская война. И вы видите, что симпатии французов уже на стороне России. Русские описаны как вот защищающие свою родину. А пруссаки, значит, они не имеют никаких вот высоких чувств, значит, это ну, вообще звери. В дальнейшем он так описывает. Ну и далее, чтобы уж с этим вопросом покончить. Вот опять тоже, значит, я вспомнил слова господина Гулина. «Если союзники побьют нас», это перед сражением он вспоминает, «они придут к нам и отомстят за все зло, которое мы им сделали». То есть несправедливый характер наполеоновских войн вот этим парнишкой осознается. Ну, или, конечно, осознается, точнее, Эркманом и Шатрианом. Я не думаю, что вот все-таки это, конечно, идет от авторов. Я не думаю, что в такой вот провинции парень этот был настолько политически грамотен. Ну и вот тоже то, о чем я говорил, уже тут описание Лейпцигского сражения идет, в котором ему пришлось участвовать. Русские, описание русской атаки, в отличие от пруссаков. Русские построились 2 колонны, они спустились в лощину, держа ружья на изготовку, в безукоризненном порядке, и 2 бросались на нас в атаку с огромным мужеством, но без звериного рева, который испускали пруссаки. Вот отношение, значит, накануне франко-прусской войны.
Алексей Геннадьевич, вы хорошо знаете «Войну и мир». Я вот не помню, там есть что-то об отношении русского общества вот к уже заграничному походу?
Дело в том, что, конечно, в центре внимания автора «Война 1812 года». То есть это вот, что называется, все, что перед этим, это как бы приуготовление по разным линиям. А после того, ведь там гибнет один из главных героев, князь Андрей, да? Жизнь второго главного героя, Пьера, очень резко после этого меняется, ведь вы помните, как его судьба складывалась, вот он был свидетелем этой Бородинской битвы, потом фактически он провел много времени в плену, значит, вот когда их там гнали, и он был фактически на грани уже, так сказать, выживания, вот эта вся история с Платоном Каратаевым, это резко изменило, в общем, всю его жизнь. И в дальнейшем уже, мне кажется, просто и самому Толстому, может быть, не очень это было интересно прослеживать, как там дальше шли военные действия. В 1813 году он сосредоточился, конечно, на судьбах героев своих. Кто остался? Это Пьер, это Наташа Ростова. Вот, это те семьи, которые так или иначе были, сказать, вовлечены в действие этой эпопеи. Я, откровенно говоря, не помню, чтобы там какое-то... Там вот есть, правда, о судьбе Кутузова, когда Толстой говорит, что, в общем, вот старый человек сделал свое дело, да, и война на территории России прекратилась, и он умер. И мне кажется, что вот после этого, я вот, откровенно говоря, не могу вспомнить, чтобы после этого какое-то серьезное внимание он уделял тому, а что дальше происходило в Европе. Как будто бы вот впечатление такое, что война закончилась. По крайней мере, вот для героев Толстого, видимо, это было так, это выглядит так.
Ну, кстати, если говорить об известных каких-то личностях области культуры, то принимали участие в заграничном походе ведь Константин Николаевич Батюшков, поэт, до Парижа дошел, да, Иван Пущин, да, оставил, да, дневники про взятие Парижа и так далее. Ну что, теперь переходим уже непосредственно к этапам заграничного похода.
Да, ну вот мы остановились на смерти Кутузова. Значит, кто же возглавил русскую армию? Возглавил ее Витгенштейн, который был хорошим корпусным командиром, но, конечно, не обладал стратегическим мышлением, но он пользовался славой спасителя Петербурга, потому что нанес поражение французским войскам, не допустив их продвижения на север в сторону
Петербурга. Популярность его была очень большая.
А император-то где был? Он же,
наверное, при армии, при армии. Он в декабре прибыл в Вильно. Вильно, вот где, значит, и произошел его разговор с Кутузовым, о котором мы уже говорили. Он находился при армии, но не вроде...
Принимал.
Да, вроде вот то же самое положение, что и в 5-м году. То есть, вроде он как не командует, ну вот, вроде как и... Ну и первое столкновение вот с новой французской армией, вот с этим самым Жозефом Берта, значит, произошло в Саксонии у городка Люцен. Люцен. Вот в этом Люценском сражении Жозеф Берта получает пулю в плечо, значит, и что спасло его от дальнейшей, значит, летне-осенней кампании, он попадает в госпиталь. Вот, надолго, до осени.
Это уже вы говорите о герое,
да,
вот
герой,
романа.
Да, о герое романа, да, вот раз уж мы о нем заговорили. Ну, а дальше, значит, французы наносят еще одно поражение через несколько дней у городка Бауцен и вытесняют русских и пруссаков из Саксонии и большей части Силезии. Ну и складывается вот такой, как говорят шахматисты, пат, то есть две стороны не могут, значит, продолжать военные действия, и заключается перемирие в начале июня, и начинаются переговоры, посредником выступает Австрия, переговоры ведутся в Праге, переговоры эти ни к чему не приводят, позиции сторон настолько далеки друг от друга, что никакого сближения нет. Да, я думаю, что не особенно и хотели вот эти европейские монархи, значит, мира, да, наверное, и Наполеон тоже. И в августе, значит, 11 августа в войну вступает Австрия. Интересно, что вот в романе тоже Жозеф отмечает, что это известие жителями Лейпцига, где он лежал в госпитале, а он уже выздоровел и гуляет, значит, там в окрестностях со своим земляком. Жители в восторге, в восторге. Причем интересно, как относятся, значит, внешняя вот такая лояльность. Вот они заходят в кабачок, им там наливают пиво, но косятся. А хозяин квартиры, где вот стоял Жозеф Берта, по-немецки, думая, что... А эльзацы говорят по-немецки, значит, что его не понимают, сказал, что если бы я мог, я бы всех отравил. А на что Жозеф говорит, что не говорите так, я понимаю по-немецки. Вот. Ну, и то, что вот он сказал, значит, это к нему доверие, в общем, они потом вместе там сидят, выпивают вино, значит, но немец все-таки жалуется на французов, что вот французы ограбили Германию, вот. А когда они гуляют вот с земляком в окрестностях, значит, Лейпцига и хотят искупаться, то есть лето, они хотят искупаться в реке Эльстер, и спрашивают у проходящего крестьянина, что можно ли здесь купаться. «Да, да, купайтесь», говорит он, «здесь безопасно». И как только вот его земляк, значит, лезет в воду, он сразу же попадает на глубокое место. А немец смеется, стоя на берегу, смеется. То есть ненавидели их. И, кстати, это вот купание спасло в дальнейшем Жозефу жизнь, потому что он знал, где брод, когда были взорваны мосты, о чем мы немножко, наверное, дальше будем говорить по ошибке, и французы оказались в окружении, он выводит вот через этот брод, выводит свою часть из окружения. То есть это спасло ему жизнь.
Ненависть, по-видимому, была взаимной, потому что потом, когда армии уже продвигались к Парижу, я где-то читала, что вот сравнивая русскую армию и прусскую, французы говорили, что, вот, что называется, небо и земля, потому что пруссаки, что называется,
да,
всех мародерствовали,
грабили. В русской армии этим занимались главным образом казаки. Казаки, да. Но казаков можно понять, потому что они жили войной. Они ведь жалования не получали. И жили добычей, старинной обычай. Еще до петровских времен, да, это в России это называлось зажитие, то есть, ну, добыча.
Вот. Регулярная армия грабежами не занималась. А вот пруссаки, да, и пруссаков не любили. Кайзерликов, как называли австрийцев, их презирали. Просто вот сержант, его фамилия Пинто, Пинто, значит, который хороший человек, он говорит Жозефу, что вот эти козерлики, значит, они не заслуживают нашего уважения, мы их множество раз били.
Ну вот, может быть, несколько слов еще добавить о позиции Австрии. Дело в том, что она имела, чтобы не говорили об австрияках, она имела принципиально важное значение. И не случайно Наполеон, в общем-то, он пытался использовать вот это перемирие, о котором сказал Владимир Александрович, для того, чтобы склонить на свою сторону Австрию. Нам кажется, сейчас, может быть, напрасно он такие мечты, так сказать, лелеял, но у Наполеона некоторые все-таки надежды были, и связаны, в частности, были с тем, что он же был женат на сестре императора Австрии. А родственные связи вот в этих отношениях, они, конечно, имели большое значение. И Наполеон пытался как-то вот бывшим своим союзникам объяснить, что это в их интересах в данной ситуации поддержать его для вот какого-то, ну, может быть, создания равновесия определенного сил в Европе. Но австрийский монарх тоже из династии Габсбургов, и его взгляды на вот эти проблемы, так сказать, легитимности власти, они были скорее ближе к взглядам российского императора, чем императора французов. И, в общем, австрийцы несколько, конечно, дольше тянулись с принятием окончательного решения. Ну вот Пруссия, мы уже говорили о том, что она в марте еще вступила в новую коалицию. Австрия, что называется, тянула до последнего. Кстати сказать, австрийцам удалось мобилизовать порядка 110 тысяч человек в армию. Это, ну вот представьте себе, что из коалиционных сил это бы количество вычесть, а к наполеоновским добавить. Это могло очень существенно изменить положение на театре военных действий. И кто его знает, как бы долго после этого еще продлилась война, какие бы, так сказать, извивы эти события здесь принимали. Но так или иначе австрийцы примкнули к коалиции, и в дальнейшем Наполеону противостояло именно вот основной костяк. Это были российские войска, значит, порядка 175 тысяч, которые могла уже Россия выставить, плюс еще 1030 где-то в районе Данцига были, они, видимо, как резерв рассматривались. Да, то есть, ну, на них в крайнем случае потом тоже можно было рассчитывать. И еще так называемая резерв, так называемая польская армия, что-то порядка до 70 тысяч человек, которые комплектовались, но еще не были готовы. То есть это, видимо, вот такой на подходе можно было рассчитывать как на резерв. Вот эти 110 тысяч австрийские и 235 тысяч примерно смогла мобилизовать Пруссия. Правда, действующая армия что-то порядка 170 тысяч, но там еще были гарнизоны. Ведь на территории Германии шли военные действия. Поэтому вот это было очень важно, что в целом, в общем, достаточно серьезную силу это все представляло. И шведы присоединились, 28 тысяч, шведский корпус, который тоже, в общем-то, кстати, вот Владимир Александрович упоминал о битве при Люцине, она имела такое символическое значение. Дело в том, что именно при этом городке Люцине в 1632 году произошло крупное сражение, в котором погиб шведский король Густав II Адольф, знаменитый король, полководец. И мы сейчас это не очень себе представляем, а для европейцев того времени это все имело определенное еще и символическое значение. То есть вот довольно сильная, таким образом, получилась коалиция. Англичане почти не участвовали, и мне вот удалось найти сведения, что порядка 500 человек.
Это была ракетная батарея, что интересно.
Ракетная?
Да.
Владимир Александрович, пусть расскажет.
Значит, в это время англичане использовали ракеты английского офицера Конгрева, по-моему, если я не ошибаюсь, фамилия. Значит, вот эта ракетная батарея, она была прикомандирована, значит, к Северной армии. Что интересно, вот Алексей Геннадьевич перечислил силы коалиции. Интересно, что русская армия была разделена и включена в три союзных армии. Это самая крупная из них, это Силезская, богемская, или потом ее позже стали называть главная армия. Это главным образом были австрийцы там, русские и небольшой прусский контингент. Ею командовал, да, никто из русских не командовал этими союзными армиями. Ей командовал маршал, австрийский фельдмаршал Шварценберг, который участвовал в походе в Россию, командовал австрийским контингентом, но там практически военных действий не велось. Полководец он был бездарный. Силезская армия, это была русско-прусская, там основной контингент были русские и были пруссаки. Значит, командовал ей прусский маршал Блюхер. И Северная армия, значит, это главным образом пруссаки, русские и небольшой шведский контингент. Вот, и плюс вот эта вот ракетная английская батарея.
Вы сказали, что тут ракетами-то называли.
А ракеты, ну, это их запускали со станков, они имели разрывной заряд и производили, конечно, разрушение, но главным образом, конечно, видимо, как...
Устрашение.
Да, как вот наша Катюша, значит, в начале войны, она произвела, конечно... своим вот этим... Да, психологически.
Зажигательный снаряд,
конечно.
Который летел, горел, потом взрывался.
Да, 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 да. Использовали успешно, успешно их использовали. Вот, вот и никто из русских военачальников вот, во главе армии поставлен не был. Северной армией командовал шведский король Бернадот, бывший наполеонский маршал. Что касается русских войск, то интересно, что... Витгенштейн вот после этих поражений, начала кампании весенних, он осознал, что он не способен командовать, и сам сложил в себя полномочия. И в армии вновь был вызван Барклай Долли, которому было поручено командование. И вот Михаил Богданович в европейском походе проявил себя как достаточно талантливый полководец. В ходе войны 12-го года вы знаете, что он командовал во время отступления, а здесь вот как раз в таких боях.
Продолжение беседы с Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мосиным о заграничном походе русской армии вы сможете послушать через неделю, в следующий четверг, а в конце нашей передачи прозвучит песня, посвященная Михаилу Илларионовичу Кутузову.